Станция состояла из конюшни, каретного сарая и дома из трех комнат. В первой из них были приспособлены койки для служащих, во второй была устроена кухня, а третья и самая просторная служила столовой и гостиной. В ней также предоставлялось дожидаться пассажирам. На станции не полагалось буфета, но по мановению всемогущего Билля откуда-то появилась большая бутыль виски, которым он гостеприимно попотчевал общество. Соблазнительное действие крепкого напитка развязало язык галантному судье Томпсону. Он признался в том, что зажигал спичку, чтобы помочь прекрасной уроженке Пайского графства искать кольцо, которое, впрочем, оказалось у нее на коленях. «Красивая цветущая девушка, тип Дальнего Запада, сэр, одним словом, подлинный цветок прерии. Однако проста и бесхитростна, как дитя. Она едет в Мэрисвиль, но по пути должна встретиться с знакомыми, вернее, с знакомым. Это первая ее поездка в большой город и вообще в какой-либо цивилизованный центр с тех пор, как она переправилась через прерии 3 года тому назад. Девичье ее любопытство прям-таки умилительно, а невинность обворожительна. В стране, склонной к производству легкомысленных и разбитных девушек, можно только приветствовать появление подобной молодой особы. Вот хотя бы сейчас. Она осталась в конюшне смотреть, как запрягают лошадей, предпочитая удовлетворить свое здоровое молодое любопытство вместо того, чтобы слушать пустые комплименты молодых пассажиров. В самом деле фигурка, которую Юба Биль застал за этим развлечением, хотя и не отличалась особым изяществом, тем не менее вполне оправдывала мнение судьи. Это была, по-видимому, деревенская девушка в полном расцвете сил. Прямодушные серые глаза и широкий смеющийся рот выражали здравое довольство жизнью и окружающим. Она присматривала за погрузкой багажа. Чисто женское движение страха, когда один из ее свертков был несколько грубо брошен на крышу, послужило Биллю желанным предлогом.
«Эй, вы там!» — рявкнул он на помощника. — Вы не камни таскаете? Смотрите в оба, слышите? Ваш багаж, мисс, — добавил он с грубоватой учтивостью, обращаясь к ней. — Примерно эти сундуки.
Она добродушно улыбнулась в знак согласия, и Биль, отстранив помощника, подхватил на руки большой квадратный сундук. Но от избытка ли рвения или по какой-либо несчастной случайности, только он оступился и потерял равновесие, причем с размаху ударил сундуком оземь и сбил его скрепы и запоры. Сундук был простого дешевого сорта, но раскрывшаяся при падении крышка обнаружила массу отделанного кружевом женского белья, несомненно, высшего качества. Барышня снова вскрикнула и быстро бросилась вперед, но Билль рассыпался в извинениях, собственноручно скрепил сломанный ящик ремнем и объявил, что заставит общество заменить его новым. После этого он небрежно последовал за ней в пассажирскую комнату, освободил для нее место у камина, попросту сняв наиболее юного пассажира за шиворот со стула и, усадив на последнем даму, сместил другого, стоявшего перед огнем, после чего, выпрямившись во всю вышину своих 6 футов перед прекрасной пассажиркой, глянул на нее сверху вниз, доставая список пассажиров из кармана.
— Вы здесь прописаны как мисс Мёллинс? — спросил он.
Она подняла голову, внезапно заметила, что ее допросчик и она являются центром интереса для всего кружка пассажиров, и, слегка покраснев, отвечала «Да».
«Ну-с, мисс Мёллинс, мне надо задать вам один вопрос. Задам я его прямо перед всей этой компанией. Я был бы вправе задать его вам наедине, только это не в моем духе, я не сыщик. Мог бы я также вовсе его не задавать, а поступить, как если бы уже знал ответ, или же предоставить другим вас допрашивать. Можете не отвечать, если не хотите. У вас тут есть защитник, судья Томпсон. Он останется вашим другом, правы ли вы, нет ли, как, впрочем, и каждый из здесь присутствующих. Все равно, как если бы вы сами подобрали свой состав присяжных. Итак, вот тот простой вопрос, который я хочу вам задать. Подавали ли вы сигнал кому-нибудь, когда мы переезжали Галлопер час тому назад?
Мы все были того мнения, что мужество и дерзость Билля здесь достигла крайнего предела. Публично обвинять даму перед сборищем рыцарственных калифорнийцев, да вдобавок еще даму, обладающую молодостью, красотой и невинностью, было верхом отчаянности. Общество всколыхнулось явным движением сочувствия к прекрасной незнакомке. Сперва поднялся легкий ропот, но самая смелость совершенного деяния повергла их в оцепенение. Судья Томпсон начал было с кроткой заискивающей улыбкой. «Правда, Билли, я должен протестовать от имени этой дамы». Как вдруг, к всеобщему смущению, прекрасная обвиняемая отвечала с легким, но внушающим доверие колебанием. «Да, подавала».
Поспешно вставил судья. Да, то есть... Вы высунули платок за окно, я сам это заметил. Вы сделали это случайно, можно даже сказать игриво, не придавая тому никакого значения.
Девушка взглянула на своего защитника со странным смешением гордости и раздражения и коротко отрезала. Я подавала сигнал.
Кому?
— строго спросил Биль. Молодому человеку, за которого я выхожу замуж. По толпе прошло движение, сопровождаемое хихиканьем младших пассажиров, но яростный взгляд Билля живо положил конец всяким проявлениям.
«Для чего вы подавали ему сигнал?» — продолжал он.
«Чтобы дать знать ему, что все благополучно», — отвечала девушка с возрастающим румянцем и заносчивостью.
«Что благополучно?» — спросил Биль.
«Что за мной нет погони, и что он может меня встретить за станцией Коса». С минуту она колебалась, затем продолжала еще надменнее, хотя все еще с примесью ребяческого задора. «Я убежала из дому, чтобы выйти за него замуж. Так и сделаю. Никто не может мне помешать. Отец не соглашался только потому, что он беден, а у отца есть деньги. Он хотел выдать меня за человека, которого я ненавижу, и надавал мне множество платьев и всякого добра, чтобы подкупить меня».
«И вы теперь везете их в сундуке тому другому?» — с иронией спросил Биль.
«Ну да, он беден», — вызывающе сказала девушка.
«Стало быть, фамилия вашего отца... Мёллинс,
продолжал Биль. «Нет, не Мёллинс. Я так только назвалась», — замялась она с первым признаком смущения.
«А как же его зовут?»
«Элли Геммингс». По кругу прошла улыбка многозначительного облегчения. «Слава Элли!» или живодера Геммингса, как известного скупца и ростовщика, проникла даже за пределы гребня Галлопера. «Мне не приходится вам объяснять, мисс Мёллинс, что предпринимаемый вами шаг — дело чрезвычайной важности», — начал судья Томпсон с отеческой серьезностью, в которой мы, однако, с наслаждением уловили явное притворство. «И надеюсь, что вы и ваш нареченный взвесили это как подобает. Упаси Бог, чтобы я пытался препятствовать естественному влечению двух молодых существ, но могу ли я спросить, что вам известно о юном джентльмене, ради которого вы приносите такую жертву и, быть может, даже рискуете всем своим будущим? Например, давно ли вы его знаете? Несколько озабоченный вид, с которым мисс Мерлинс слушала начало этой речи, немножко вроде того, как слушает ребенок, когда старается что-нибудь понять, сменился здесь облегченной улыбкой. «О да», — быстро сказала она, — «почти что целый год». «Далее», — с улыбкой продолжал судья, — «имеет ли он профессию? Занимается ли каким делом?» «О да», — ответила девушка, — «он сборщик».
«Сборщик?»
«Да, он получает деньги по счетам, понимаете?» — продолжала она с детской живостью. «Не для себя, у него-то никогда нет денег, у бедняжки, но для своей фирмы. Да еще какая трудная работа, ему приходится днем и ночью разъезжать по скверным дорогам в еще сквернейшую погоду. Подчас, когда он прокрадется к ранчу, чтобы повидаться со мной, то прям-таки ног под собой не чует от усталости, не может усидеть на седле, не то что стоять. Вдобавок ему еще приходится рисковать. Другой раз на него сердится, не хотят платить, один раз даже ему прострелили руку». Он приехал ко мне, и я помогла перевязать ее. Но ему и горя мало. Он храбрый, как никто, такой же храбрый, как и добрый. В этой милой похвале прозвучала такая здоровая нотка правды, что все мы прониклись невольным сочувствием к говорившей. «Для какой фирмы он собирает?» — ласково спросил судья. «Наверное, не знаю». Он не хочет мне сказать, но, кажется, это одна испанская фирма. Видите ли...» Она доверчиво обвела глазами собрание с улыбкой невинного, но шаловливого лукавства. «Я знаю это только потому, что раз заглянула в письмо, которое он получил от фирмы, в нем говорилось, что ему надо торопиться и быть готовым в дорогу на следующий день. Думается мне, что имя было Мартинец. Ну да, Рамон... «Мартинец!» Наступило мертвое молчание, такое глубокое, что мы слышали, как лошади позвякивают упряжью в отдаленной конюшне. Внезапно младший из ребят Эксельсиора разразился истерическим хохотом, но на нем остановился свирепый глаз Юбы Билля, и он немедленно окаменел в виде немой осклабленной маски. Девушка, однако, не обратила на него внимания. Следя за своими воспоминаниями, словоохотливостью влюбленной, она продолжала. «Да, работа тяжелая, но он говорит, что все это ради меня, и он бросит ее, как только мы повенчаемся. Он мог бы бросить и раньше, да только ни за что не хочет брать моих денег, ни даже тех, которые я могла бы выпросить у отца. Это не в его духе. Уж такой гордец, нужды нет, что бедный... Вот он какой, мой Чарли. У меня ведь все деньги моей мамы в сберегательной кассе. Хотела я их взять оттуда, я имею на то полное право, и отдать ему, но он и слышать не хотел. Да он бы и не взял ничего, даже из тех вещей, что здесь со мной, когда бы только знал о них. Вот он и продолжает ездить и ездить здесь и там, и во все концы, и становится все более испитым и печальным, и худеет, и бледнеет день ото дня». И вечно тревожится о своей службе, и как бывало, сойдемся мы с ним в южном лесу или на дальней просеке. Нет-нет, да и вздрогнет, и говорит, ну, мне пора, Полли.